Глава 3. О посте. Получив благодать Божию в молитве, мы передаем ее ближним в милостыне, то есть во всяком деле, в котором мы относимся к ним по-божье, как обязывает нас наша вера. Но наши обязанности не ограничиваются одними людьми. Мы в долгу у всей той твари, которая ради нашего греха стенает и мучится до ныне. Если мы становимся проводниками благодати Божией, то мы должны распространять ее действие и на нашу животную природу, и на весь наш мир, ибо нельзя полагать пределов богочеловеческой силе. Как воплощенный Бог спасает человечество, так воссоединенное с Богом человечество должно спасти всю природу. Ибо как человечество в образе Церкви есть живое тело Христово, так весь природный мир должен стать живым телом возрожденного человечества. Вся тварь должна быть искуплена и введена в свободу славы сынов Божиих. В совокупности своей это есть дело вселенское, всемирно-историческая задача. Но у каждого есть при этом своя личная прямая обязанность, ибо каждый в собственном теле может содействовать искуплению всемирного тела. Мы знаем, что не только душа человеческая, но и тело Вселенной находится в извращенном положении под властью греха и смерти. Недаром сказано, что «мир весь во зле лежит». Зло в том, что душа сопротивляется Богу, а тело сопротивляется душе. Наша душа не хочет быть обладаемой Богом, а потому и сама не может обладать ни собственным телом, ни телом мира. Божеству подобает свободно владеть нашей душой, привлекая ее силой своего совершенства и сообщая ей силу своего всемогущества над внешним миром. Бог, в котором все едино и согласно, есть высшее благо для нашей воли, безусловная истина для нашего ума и совершенная красота для наших чувств. Принимая эту полноту совершенства как предел своих желаний, мыслей и чувств, мы достигаем истинной беспредельности. Но мы хотим другой беспредельности. Имея право владеть всем через приобщение к внутреннему началу всего, мы вместо этого хотим сами стать началом и, отделяясь от всего, завладеть всем извне. Мы хотим стать началом и действительно становимся началом греха, болезни и смерти. Вместо того, чтобы желать одного высшего блага, в котором все, в котором все нравственно соединены, все солидарны между собою, мы желаем многих благ исключительно для себя, отделяемся ото всех, ища во всем своего, и ни на чем остановиться не можем. Вместо того, чтобы иметь в виду целую истину, в которой все предметы и представления соединены внутреннюю разумную связью, наш ум останавливается на отдельных предметах, анализирует, разлагает их не для того, чтобы через развлечение лучше понять их единство, крепче связать их в своем знании, а для того, чтобы совсем уже и не возвращаться к целому, все далее до бесконечности дробить свой предмет, превращая всю Вселенную в мертвое скопище бесконечно мелких и ничем внутренно не связанных частиц. Наконец, наша чувственная душа, вместо того, чтобы служить опорой и орудием для деятельности духа, вместо того, чтобы воплощать в чувственной области содержание блага и истины, давая ему образ красоты, наша чувственная душа предается слепому и безмерному стремлению плотской жизни, у которой нет внутренней цели, а только один внешний конец в смерти и тлении. Вместо того, чтобы восприимчиво обращаться к сущему, давать ему место в себе и воспроизводить его, делаясь новым живым образом его полноты. Мы сосредоточиваемся в себе и, обостряя все свои душевные силы, как бы обращаем их этим острием против сущего, производя только разрушение и разложение. Наша воля стремится к господству вместо единения. Ум наш вместо разумения всеединого сущего предается произвольным рассуждениям о бесконечно многих предметах. Наконец, наша чувственная душа вместо оживотворения материи духовными силами стремится только к бессмысленному наслаждению материей. Если бы наша душа сохраняла свой внутренний предел, имея божественное совершенство предметом и целью своей жизни, она не нуждалась бы ни в каких внешних ограничениях и пользовалась бы полнотой истинной свободы и беспредельности. Но, отвращаясь от божества, она извращает свою природу, наполняется дурным содержанием, приобретает бессмысленные навыки и увлекается ложной беспредельностью, беспредельным самолюбованием, бесцельным умствованием, безмерностью чувственных пожеланий. Ввиду этого, прежде чем восстановить нашу душу в ее истинном положении между божеством и природой, мы должны очистить ее от приобретенного зла. Ложная безмерность нашей души должна быть умерена и ограничена действием благодати, сочетавшейся с нашей доброй волей. По отношению к нашей извращенной природе это действие выражается отрицательно, в обязанности воздержания или поста в широком смысле. Это есть наша начальная, коренная обязанность по отношению к нашей природе. Везде, где оказывается безмерное, ненасытное стремление природных сил, необходимо воздержание, самоограничение или пост. Есть пост духовный, воздержание от самолюбивых и властолюбивых действий, отказ от власти и славы человеческой. Этот пост особенно необходим общественным деятелям. Правило его – не ищи власти и господства. Если призван к власти и господству, смотри на них как на служение. Каждый раз, когда приходится без пользы для ближних заявлять о себе, показывать свое превосходство и силу, воздерживайся от этого, не давай пищи своему самолюбию. Есть пост умственный, воздержание от односторонней деятельности ума, от бесплодной и бесконечной игры понятий и представлений, от нескончаемых вопросов, бестолку и бесцели предлагаемых. Этот пост особенно необходим людям-ученым, забывающим изречение старого Гераклита. «Многознание уму не научает». Правило этого умственного поста – не ищи знаний без пользы для ближнего и для дела Божия. Не ищи новизны и оригинальности в мыслях. Каждый раз, как приходится высказать взгляд, не связанный с общим благом, воздерживайся от этого. Не придавай преувеличенного значения научным знаниям, ибо наука всегда имеет две неизбежные границы. В предвзятых мнениях ученых – и в неполноте научного материала. Подчиняй умственную деятельность нравственным требованиям. Одним словом, не давай пищи праздному умствованию. Наконец, третий, в собственном смысле, пост есть пост чувственной души, то есть воздержание от чувственных наслаждений, неуправляемых и неумеряемых сознанием ума и властью духа. Основным и главнейшим видом физического поста всегда по справедливости считалось воздержание от кровавой пищи, от мяса теплокровных животных, ибо этого рода пища прямо противоречит идеальному назначению нашей физической деятельности. Истинная задача нашей чувственной жизни – возделывать сад земли, превращать мертвое в живое, сообщать земным существам большую интенсивность и полноту жизни, животворить их. Прямая противоположность этому умерщвляет живые существа, в особенности там, где жизнь достигает наибольшей силы и напряженности, как у теплокровных животных. Пока мы еще не способны животворить мертвую природу, мы, по крайней мере, должны как можно меньше умерщвлять живую. Таким образом, начальная обязанность физического поста направлена не только к ограничению наших чувственных наслаждений, но и к исправлению наших прямых отношений к внешней природе. Мы не можем сразу исправить эти отношения, не можем совершенно избавиться от необходимости умерщвлять, чтобы жить. Но мы можем и обязаны постепенно ослаблять и уменьшать эту необходимость. Если это зло не может быть совсем уничтожено, то, во всяком случае, чем меньше его, тем лучше, и мы должны по мере возможности сводить его к наименьшему. Поэтому мудрость Святой Церкви, не требуя безусловного воздержания, признает много степеней и видов физического поста. Общее правило физического поста – не давай пищи своей чувственности, полагай границы тому убийству и самоубийству, которым неизбежно ведет погоня за материальными удовольствиями, очищай и перерождай свою собственную телесность, чтобы приготовить себя к преображению всемирного тела. Молитва, милостыня и пост – суть три основные действия личной религиозной жизни, три основы личной религии. Кто не молится Богу, не помогает людям и не исправляет своей природы воздержанием, тот чужд всякой религии, хотя бы думал, говорил и писал о религиозных предметах всю свою жизнь. Эти три основные действия религии так тесно между собою связаны, что одно без другого не имеют никакой силы. Если молитва не побуждает нас к благотворению и не укрощает нашу чувственную природу, то такая недобрая и бессильная молитва не есть истинная молитва. В ней есть какая-нибудь примесь своекорыстия, лжи или самолюбия. Точно так же, когда милостыня не предполагает молитвы и не сопровождается воздержанием, тогда она выражает более слабохарактерность, нежели настоящую любовь. Истинная милостыня есть высшая справедливость, и потому она должна опираться на вышнюю благодать. Наконец, пост, предпринятый самолюбиво для упражнения в самообладании или же из тщеславия, если и дает силы, то не на благо. А пост, хотя бы и соединенный с молитвою, но не растворенный милостью, остается той жертвой, про которую сказано «милости хочу, а не жертвы». В соединении же этих трех – молитвы, милостыни и воздержания – действует единая благодать Божия, которая не только связывает нас с Богом в молитве, но и уподобляет нас Божеству Всеблагому, в милостыне и ни в чем не нуждающемуся в воздержании. Эти три основные действия религиозной жизни – суть вместе с тем и основные обязанности религиозного человека. Мы можем быть обязаны только к тому, что в нашей власти. Не в нашей личной власти соединить себя всецело с Божеством – спасти человечество и переродить природу мира. Поэтому религия и не говорит никому из нас лично «сливайся с Божеством, спасай человечество, возрождай Вселенную». Но в нашей власти молиться Богу, помогать нуждающимся ближним и исправлять собственную природу воздержанием. Это в нашей власти, и это наша обязанность – личная обязанность каждого из нас. В исполнении трех религиозных обязанностей воплощаются и три религиозные добродетели. молись Богу с верой, делай добро людям с любовью и побеждай свою природу в надежде будущего воскрешения. Этим исчерпывается наше отношение к благодати Божией внутри нас. Но благодать Божия открывается и вне нас, в жизни мира и человечества. Действительного разделения между внутреннюю и внешнюю жизнью, между единичным лицом и его собирательную средой, не может существовать, а потому мы должны узнать сущность исторического откровения и те новые, уже не личные, а общественные обязанности, которые оно на нас налагает.